Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Сегодня ее веду я, Алексей Соломин, и напротив меня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Здравствуйте, сегодня «Особое мнение» ваше.
Добрый вечер.
Ну и на злобу дня, так сказать. Да. Если бы вы вчера пришли, мы бы, может быть, и вчера с этого начали. Неясная ситуация с господином Каримовым, президентом Узбекистана. Но обсуждается уже достаточно широко и прочно, что он находится либо при смерти, либо умер. С вашей точки зрения, его смерть, что изменит в отношениях России и Узбекистана? И какие, может быть, проблемы она создаст для нас, для политики?
Ну, у нас блестящие возможности вот в Средней Азии в таком добровольном формате приводить к власти пророссийских руководителей.
Нам самим.
Да, потому что там все знают русский язык, иной раз лучше, чем родной. Я уверен, что Ислам Керимов очень хорошо по-русски говорил, а узбекский ему применять-то негде особенно. Ташкент весь по-русски говорит. Это мои родные места, так сказать, я много раз бывал там. Ну вот Ашхабад. Вот ушел Ниязов, пришел, так сказать, другой руководитель. То есть это вот способ смены руководства только через смерть. Она может быть естественная. Тут все-таки возраст 78 лет, по-моему. Но в любом случае мы должны быть готовы, были бы, к тому, чтобы все-таки были какие-то пророссийские силы.
А мы готовы в данном случае, как вы думаете?
Я думаю, что какие-то шаги предпринимались. Потому что 2005 год, события в Андижане, мы помогли Каримову. Тогда ему готовили там оранжевую революцию, как в Киргизии. Мы встали на его сторону. Это перевесило чашу весов, иначе внутри Узбекистана могли бы появиться силы, и они могли бы одержать победу, как это уже дважды было в Киргизии, в Бишке. Где я тоже бывал, там у меня везде родственники живут. Поэтому вот это вот задача наша. Украина также могли сделать. Белоруссия. Даже Прибалтика.
А вот эта зона влияния российского руководства должна ограничиваться странами СНГ? Или она как бы без границ каких-либо?
Ну, пускай хотя бы будут страны СНГ. Мы можем влиять и на соседние. Допустим, Финляндия, Польша, та же Румыния через Молдавию, вот, Приднестровье. Влиять нужно на весь мир. Но если мы влезаем очень далеко-далеко в Латинскую Америку, то здесь лучше договариваться с американцами. Был вариант, когда американцы предлагали, мы усиливаем наше влияние на Финляндию, но оставляем в покое Кубу. То есть такой размен. Куба американцам, Финляндия России. Я не имею в виду оккупация или свержение существующего строя, но они уходят из зоны влияния на Финляндию, а мы оставляем в покое Кубу. А как же там получится, это уже другой вопрос. То есть вот такие вещи нужно было делать. Вполне. Мы могли бы договариваться. Вот сейчас, смотрите, легкий такой размен, по-моему, есть. Когда посол США в Молдавии сказал им, что есть Молдавия. Мы не признаем, что Молдавия часть Румынии. Намекнули руководителям Молдавии, что давайте не пытайтесь здесь противостоять России и попытаться объединиться с Румынией. Вот видите, уже есть какой-то плюс. Вроде бы Бараку Обаму не нужна еще одна горячая точка в Европе. Поэтому можно было договариваться.
Бараку Обаме вообще мало уже, что нужно, мне кажется.
Но тем не менее, нет, он ему нужен для Хиллари Клинтон, он уже не для себя.
Теплое местечко.
Ему выгодно все-таки добиться победы Хиллари Клинтон, чтобы показать, что он уходящий президент, но у него такой авторитет. Он сделал все, чтобы победила представительница его же партии. Угу. Ему это будет приятно. Третий срок в Америке будет править президент-демократ.
А вот вы сказали, что для азиатских государств, в общем, нормальное явление, когда лидеры уходят в результате своей смерти физической, а не в результате демократических, да, процессов. В отличие, кстати, от США, где они меняются регулярно. Вы считаете это нормальным процессом?
Это характерно для всего Востока. То же самое Ирак. Ну, они бы хотели там многопартийность, выборы. Но все-таки большинство жителей Ирака согласны, когда есть руководитель один. То же самое Ливия.
В 2003-м там руководитель неестественной смерти, насколько я помню,
умер. Нет, это понятно уже, когда вторглись США. Я имею в виду вообще всю обстановку Восток, вся Африка.
Так это правильно? Это стагнирование?
Это, нет. Это специфика региона. Если мы им навяжем многопартийность, долго не продержится. Придет военный диктатор обязательно. И будет еще хуже. Восток есть Восток. Вот сейчас уходит Керимов, придет Керимов 2. Если там попытаются сделать многопартийность...
Или Керимова.
А?
Или Керимова.
Ну, я имею в виду, в любом случае, это дочь, может быть, или ближайшего там зять, может быть, и так далее. Я имею в виду, что Узбекистан, ему выгоднее, вот именно, чтобы был руководитель. Почему? Что такое Узбекистан? Советская власть сделала. Это были Эмираты. Эмир, допустим, значит, Самарканд. Самаркандскую, даже, по-моему, там хан Самарканда. Значит, там несколько эмиров было. Бухара, эмир Бухары. Даже сказка Насирин Ходжа. То есть они привыкли. Эмир по-русски начальник. Uh-huh. Вот есть начальник. Все. Возьмите Ливия. Современная страна, но там нет понятия партии, профсоюза и парламент. Зачем нам влезать туда? Поэтому здесь нужно... Вот смотрите, что сделали советские коммунисты. Они стали навязывать наши порядки. Тогда появились отряды басмачей. Террор начался. То есть они искусственно создали в Средней Азии гражданскую войну. Потом они же продолжили в Афганистане. Там они стали проводить водную реформу. Нельзя этого делать. Там был Захир-Шах Афганистана.
Наделали ошибок, грубо говоря.
Да, да, да. Нельзя этого делать.
С вашей точки зрения, нынешняя Россия это... Восточное в этом смысле государство или все-таки западное?
Нет, мы западное. Но это нужно раз и навсегда всем понять, мы неотъемлемая часть западного мира, но у нас проблема военно-географическая. Мы из 100 лет 70 воюем. Нам навязывают войны. А
мы разве не пытаемся для этого ничего сделать?
Мы не хотим этого. Нам навязывают.
Вы говорите, нам нужно следить за тем, чтобы наши руководители были близкие нам руководители, были в азиатских странах.
Это другой вопрос.
Но это навязывание своей политики?
Конечно, конечно. Как американцы делают, немцы, французы, все так делают. Все стараются. Иран, допустим, возьмите. Вот сейчас шиитское руководство Ирака, им это очень выгодно. Ирану. Хезболла, допустим, тоже все это выгодно. Вот. Поэтому здесь... направление должно быть то, что, допустим, уже ЛДПР неоднократно об этом говорила. ЛДПР. Вот сегодня у нас направление на юг. Пожалуйста. Иран, Турция. Мы помогаем Сирии. Попросит Ирак, будем помогать. В Средней Азии, пожалуйста. Здесь мы тоже могли бы действовать. Но направление южное, видите? Не Дальний Восток. Япония, Корея, Китай. Не Запад. Евросоюз, НАТО, США. А на юг. Поэтому мы должны обязательно влияние свое оказывать. В Узбекистане было 2 миллиона русских, а сейчас 1 миллион. Один уехал.
Я почему спрашиваю, да. Сейчас в интернете, в социальных сетях разгорается достаточно интересная дискуссия по поводу того, что будет, если сменяемость власти в России все-таки состоится. Ну вот представим себе гипотетическую ситуацию. Там был разговор про... А мы должны прерваться сейчас, да, короткая пауза, потом вернемся.
Хорошо.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет. Документальный, научно-популярный сериал «Утренний разворот».
Мальчишка-газетчик Лев Гулько. Эстафетная группа Алексей Осин, Константин Похмелов и Алексей Дурново. В роли водителя журналисты столичных изданий. Камео Алексей Бенедиктов.
Следствие ведут Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Утренний разворот. С 8 до 11 на радиостанции «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» в рамках дневного разворота журналист Максим Шевченко. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов. По четвергам каждую неделю Дмитрий Быков теперь начинает свою программу «Один» после 23 часов. И далее с вами в эфире до 2 часов ночи.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» вокальное трио «Реликт». «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыкант Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Алексей Соломин сегодня в этой студии. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, мы до рекламы начали говорить об этом, о сменяемости власти. Да. И вот я хотел на российскую почву, собственно, да, это привести. В соцсетях, как я уже говорил, разгорается спор по поводу того, не слишком ли это плохо с точки зрения готовности нашего народа к радикальной смене политического руководства. Но в данном случае мы поговорим с вами о том, что если ЛДПР станет лидером в голосовании и получит большинство мест в парламенте, не начнется ли, с вашей точки зрения, в России гражданская война?
Значит, завтра 1 сентября. Я хочу всех поздравить. Хочу всем напомнить, что есть единственный вуз коммерческий, но обучает бесплатно. Это ЛДПР сделала. Институт мировых цивилизаций. Москва, 1 Басманный, дом 3. Мало этого, бесплатное общежитие. Вот там мы хотим обучить тому, чтобы люди разбирались правильно, что такое Узбекистан, Средняя Азия, Ближний Восток. И демократии обучить. И у нас для этого агитпоезд шел по всей стране с января по июнь. А сейчас агитавтобусы идут. Вот они в Курске завтра будут, потом в Орле 3-го, в Брянске 5-го, Калуга 8-го, Тула 10-го и так далее. И все мы разъясняем там нашим гражданам. Вот ваш вопрос... Кстати, у нас голосование 18 сентября. Я хочу напомнить, что наш номер 7 в середине как раз бюллетеня. И хотел бы, чтобы поддержали всех наших кандидатов во всех округах. Это 225 округов. Вот демократия в России особый характер, я уже говорил, носит. И в случае победы ЛДПР никакой гражданской войны. Вот ЛДПР категорически против гражданской войны. Почему мы поддержали, защитили СССР 25 лет назад, в августе 91 года, чтобы исключить гражданскую войну.
Вы поддержали ГКЧП?
Да. И вы заявление поддержали. Заявление. И единственное это сделали. Потому что я знал, что начнется гражданская война. А те, кто поддержали Ельцина, им теперь стыдно в этом признаваться, потому что за этот истекший период мы получили 9 миллионов беженцев, больше, чем во время Великой Отечественной войны. Разгром экономики в 2 раза сильнее, чем во время нашествия фашистов.
Так полностью система менялась экономически.
Правильно. Вот это и нельзя допускать. Революция. Нужна постепенность. Вот что такое...
Но вы же противник советской экономической системы.
Да.
Ее нужно было менять.
Но как менять? По чуть-чуть. Вот возьмите приватизация. нужно было дать 1% в год. Вот сейчас бы, прошло уже 20 лет или 25-30, у нас было бы 10-15% приватизированных предприятий. Все, и больше не надо.
Нужно ли пересматривать итоги той приватизации?
Конечно, конечно.
Или амнистия нужна?
Нет, можно амнистию объявить для чего? В принципе, всех помирить. Амнистия всеобщая политическая, амнистия финансовая, экономическая, частично уголовная. Чтобы закрыть вопрос и всем отменить наличие судимости. Сегодня люди, все-таки имеющие судимость, в чем-то ограничены в правах. Но признать ошибки. Значит, вот национальное устройство, не годится это. Нигде в мире нету. Я не говорю завтра менять, но это была грубейшая ошибка Ленина. Он хотел создать Евросоюз. Только в советском формате.
Вот. Интернациональный, по-моему, вообще строй.
Да,
мировой.
Да, мировой. Чтобы был мировой Советский Союз, везде были советские республики, Москва, центр. Но вместо этого мы получили страшную гражданскую войну. Поэтому, если бы ЛДПР победила, мы бы предложили референдум о, значит, устройстве страны. 40 губерний по 3-4 миллиона человек. Укрупнение. Вот, объединить два субъекта соседних, пожалуйста. Нам зачем 85? В Америке 300 миллионов населения, 50 штатов. У нас население в два раза меньше, 150. Иногда на вашей радиостанции некоторые недоброжелатели говорят 140. У нас 146 официально. Но если не официально, у нас около 10 миллионов.
Еще
155. Ну, я беру кругло, 150 миллионов. Население России. Значит, устройство должно быть только территориальное, как во всем мире.
Но вот на вас обидятся жители национальных республик,
например. Ни в коем случае. Они сами боятся того, чтобы и у них начнется распад. Представляете, если вот будет снова на территории России 20 независимых государств. Кровь – это хуже, чем Грузия и Абхазия, Азербайджан и Армения. Потому что это вообще изрезано так, что там нету точных границ. Это раз. И это на будущее, это не завтра. В экономике главное. В экономике нужно было приватизировать только сферу обслуживания и мелкой торговли. Все. Вот крупные сети торговые нам вредны сегодня. Потому что там продаются импортные товары и дорогие, и некачественные. А иногда вообще негодные к употреблению.
Вот наш слушатель спрашивает,
да,
что вы будете делать с Чечнёй? Она подлежит укрупнению какому-то или...
Ну, Кавказ может сделать как особый регион.
Один.
Один, например, Кавказский край. Вот Дагестан по-русски что означает? Горский край. Горцы.
Ну, он объединяет достаточно много народов.
Да, там около 10, как минимум, народов. Там аварцы, даргинцы, кумыки, таты, там десятки народов.
Они передерутся друг с другом?
Так вот в Дагестан же не передрались.
Ну, это исторически все-таки уже сложно. Чеченцы,
я говорю,
с Ингушетией, у них были очень серьезные проблемы.
Давайте Кавказ не трогать. Давайте сделаем все в центральной России, в Сибири, на севере. А Кавказ потом, он сам созреет, захочет...
Отложить.
Да, отложить. Отложить. Ведь самое главное, что нам нужно обеспечить, правильное финансирование. Не по национальному признаку, а на душу населения. Все, тогда у нас будет еще
больше. Что такое финансирование
порядка
по национальному признаку?
А?
Что такое финансирование по национальному признаку?
Ну, когда больше дается какому-то региону.
Как сейчас.
Как сейчас. Или меньше взимаются налогов там.
Вы имеете в виду Кавказ?
Или кадровая политика. Да, вот весь Северный Кавказ. Это вот все проблема для нас.
И вы будете это менять?
Постепенно. Но обязательно финансирование должно быть только равное. Вот почему мы поднимаем русский вопрос? Не для того, чтобы у русского народа были привилегии, а чтобы он не был в зоне дискриминации. Возьмите сегодня русский город Киев, все русские школы закрыли. В Эстонии с 1 сентября, завтрашнего дня, ничего не будет преподаваться в школе на русском языке. Это же издевательство. Есть же международные документы. Конвенция о защите прав языков нацменьшинств. Ну и почему Эстония не соблюдает, Латвия не соблюдает? Это же проблема.
Насколько я знаю, на Украине не все русские школы закрыты. Там очень многие говорят.
Закрывают постоянно. Сегодня их остались единицы. То есть в 10 раз уменьшено количество русских школ. Минимум. Газеты, радио, телевидение, преподавание и так далее. А в Прибалтике практически вот Эстония все уже закрыла русское обучение. Это же недопустимо. А в наших республиках что происходит? Русский язык, слава богу, еще не закрывают, но заставляют учить местный язык с детского сада. Зачем? Дармы, ЛДПР, мы считаем даже обычный иностранный язык, английский, французский, там, немецкий, китайский, факультативно, добровольно. Хотите, изучайте. Кто свою жизнь свяжет с языком, он обязательно будет иметь специальное языковое образование. А в средней школе не надо навязывать ничего. Добровольность.
Если вот они не будут изучать местные языки, тогда эти языки исчезнут.
Почему?
Ну, потому что и так уже очень большие проблемы с малыми народами, особенно в России. Они теряют абсолютно свои культурные...
В мире 3000 языков, государств только 200. Вот, естественно, идет гибель языков малых народов, которых, может быть, 100 человек всего. Понимаете? Или там 200 человек. Или 1000 человек.
Вы будете поддерживать народы? Малые, а? Малые народы будете поддерживать? Если да, то как? Каким образом?
Все поддерживать надо, но добровольно. Не должно. Вот я жил в Алма-Ате. Там есть уйгуры. Пожалуйста, уйгурский театр. Полупустой, потому что их мало для театра. Газеты выходят на казахском языке, на русском. Быстрее расхватывают на русском.
Неэффективно.
Да?
То есть неэффективно.
Нет, просто люди выбирают язык, который язык мировой. Язык межнационального общения. Всем выгоднее говорить по-русски. Вот Абхазия. Много раз я бывал. Там абхазы, грузины, армяне, эстонцы. Ну, 5-6 народов. Все говорят по-русски. Ну что же, учить 2-3-4 языка, с какой стати? И весь Сухуми говорит на русском языке.
Ну, вы опять все из России уходите. Как-то
ну,
у вас
пожалуйста,
это
Россия, Россия.
Российская?
Ну, у нас очень много же проживают на территории той же Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Но по России, пожалуйста, по России. Вот за этот день знаний мы хотим, чтобы все образование было бесплатное. Мы немедленно отменим платное обучение в стране. Можно иметь.
Высшее.
Высшее. Пожалуйста, кто-то может иметь какой-то коммерческий образовательный центр, но это чисто добровольно. Угу. Туда захотят какие-то родители своих детей определять, чтобы они за границу не направляли. То же самое здравоохранение. Все бесплатное.
Об этом мы еще успеем поговорить. Да, Владимир пожалуйста. Жириновский, лидер ЛДПР. Через новости вернемся. Сегодня идет Алексей Соломин. Всем здравствуйте. А Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, сегодня гость этой программы, программа «Особое мнение». Я напомню для слушателей, смски плюс 7-985-970-45-45 или аккаунт вызван в Твиттере. Вы про образование сказали, да. Что будете делать все образование бесплатным. Кстати говоря, к этому вопросу сейчас очень большое внимание. К вопросу образования, кандидатских диссертаций. Вот вы знаете, есть общественное движение «Диссернет», которое, кстати говоря, в ходе предвыборной кампании участники этого сообщества составили список кандидатов в депутаты Госдумы, которые попались на, с их точки зрения, плохих работах,
да.
На плагиате. В список попали 33 человека от разных партий, я сразу скажу вам. Но вот есть пример, когда некоторые партии, узнав об этом, приняли решение о снятии своих кандидатов. Я хотел спросить у вас. У вас в вашей партии, как утверждает Диссернете, 12 диссертаций, и среди них Захряпин, Лебедев, Шакалов и Шипков. Они участвуют в выборах, насколько я понимаю. У вас будет решение?
Мы проверим. Проверим, пусть нам передадут эту информацию. И мы обязательно проверим и примем решение. Просто ведь еще есть проблема, заключается в том, что то, что, допустим, есть какие-то ссылки или какие-то части, взятые из других источников, это еще не говорит о нечистоплотности автора.
Но
это
все,
может быть
все зависит
связано
от масштаба.
Да, но ученый совет почему на это не реагирует?
Это
вопрос... задача ученого совета. Если он считает, что это допустимо, он пропускает. Есть еще контрольная инстанция, высшая аттестационная комиссия. И они считают это допустимым. Тогда какие вопросы к тому, чья диссертация? Если все контрольные инстанции считают, что это можно, это они должны решать. Такие ученые советы нужно разгонять, такие ваки нужно разгонять, а претензии к самому диссертанту, пожалуйста, можно спорить на эту тему. Я согласен с чем. Надо ограничить лиц, которые пытаются стать кандидатами, докторами наук. Это должны быть только лица, работающие в образовании и в науке. А чиновники, депутаты, с какой стати они вдруг становятся кандидатами, докторами наук, когда они не ведут научную работу и не преподают нигде.
А у вас есть степень?
Да, у меня степень доктор философских наук, и я преподаю уже 25 лет. Я профессор.
Вы при этом
международного права.
Известные другие. Нет, я знаю, что вы хорошо разбираетесь и в международных вообще отношениях, но тем не менее вы политик. Зачем Но вам степень?
Согласен. Вот сейчас бы не стал, раз такое щепетильное отношение, и оно правильно щепетильное, потому что должны защищаться только те, кто работают в этой сфере. Но у нас как бы, ну, все-таки, а зачем артисты идут депутаты? Ты тоже можешь широко поднять. Спортсмены. Ведь единственный в мире парламент, где практически все федерации спорта представлены. И все виды искусства и культуры. Это нет такого парламента в мире вообще. Но я хочу сказать о самой ЛДПР. Это особенность, которую вы, журналисты и политологи, не хотите подметить. Вот правильная позиция по госустройству. Это же все равно будет. Мы все равно придем к этому. Через 10 лет, через 20.
Укрупнение регионов.
Нет, укрупнение это мелочь. А именно территориальное деление. Без национальной окраски. Второй русский вопрос. Ведь уже бомбят Донбасс и Луганск, именно под, и резня в Одессе. Никто, ни одна партия не поднимает, только мы. Отмена статьи 282 о разжигании социальной, национальной, религиозной розни. Только мы требуем, по ней сидят только русские, около 600 человек уже. И она очень опасная. Любого человека можно возбудить уголовное дело, кому-то что-то там не понравилось, и он считает, что там есть какие-то элементы разжигания. Мы выступаем на стороне обманутых дольщиков. Да недопустимо разрешать строить дома и продавать квартиры несуществующие. Это Чичиковы. Запретить полностью.
Вот в этом году очень серьезный
капремонт взимать деньги. Через лет через 5 начнем.
Серьезный что? Социальный протест.
Да, валютные дольщики, да?
Сейчас, это и валютные, и ипотечники. Это да. Сейчас, вы знаете, наверное, тракторный марш, который
вот,
разогнали.
Пожалуйста.
Вот. Которые разогнали.
Да,
они
нельзя
разгонять. Которые при этом обращаются к участники, которые да. обращаются к Владимиру Путину с просьбой им помочь.
Да.
Это не шизофрения некоторая такая, нет?
Нет, нет, пусть обращаются. Ведь в Европе постоянно
они
марши.
Страдают от
марши фермеров постоянно на Париж, на Берлин. Это постоянно происходит. И в Испании, и в Португалии. Поэтому пускай идут маршем куда хотят, и надо смотреть на их требования. Там произвол на юге. На юге произвол, Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там нужно разбираться. Там очень много латифундистов. Будучи губернаторами, там, начальниками, они там скупили почти огромное количество земель.
А и что вытесняют. Вы сможете сделать, если получится?
Отобрать землю. Отобрать. Они сами ее отдадут. Вот мы добились...
У фермеров.
А?
У местных фермеров.
Нет. Отобрать у тех, кто отобрал у фермеров и стал... землевладельцам. 2-3 человека владеют землями всей Кубани.
У крупного бизнеса.
Фермеры, у крупного землевладельца. Потому что это незаконное приобретение. У нас с вами здесь мы по нашей инициативе принят закон в 2013 году об изъятии сельхозземель, если они не используются. Тут не исполняется закон. Теперь Единая Россия увидела, что он важный закон и приняла тоже закон. И он не будет исполняться. Поэтому я хочу нашим уважаемым избирателям сказать, что Госдума много нужных законов приняла, но они не исполняются. Даже тогда, когда Единая Россия поддержала и принят закон, он не исполняется.
А в этом есть ответственность депутатов?
А какая же? Это только ответственность исполнительной власти. Губернаторы, министры, правительство. Они за это отвечают.
Но если закон не исполняется, значит должен быть суд.
А кто подаст? Вот они, фермеры, пытаются свои права.
А там ОМОН есть, который...
Нет, они идут в суд. Суд выигрывает судебное решение. Судебные приставы не могут исполнить. Они садятся на трактора, едут в Москву и их блокируют. У нас также заблокировали нашего кандидата в депутаты, не стесняются, в Оренбургской области. Катасонов приехал с агитацией в маленький поселок. Полиция и какие-то автобусы понагнали, заблокировали. А что вы хотите, чтобы с фермерами, если... Кандидат, он действующий депутат. Он уже действующий. Он у нас уже во фракции. Это недопустимо. Мы это будем пресекать всячески. Надо менять этих губернаторов. Прокурор должен следить. И ФСБ. Потому что это, в принципе, антигосударственные действия. Следователи. Комиссии должны помогать. Все комиссии на местах должны помогать. Сейчас Центральная избирательная заработала лучше. А на местах еще 100 тысяч комиссий. Они же не помогают нам.
А что, препятствуют вашей работе?
Но они не помогают.
Центральная избирательная комиссия, насколько я знаю, в таких случаях достаточно жестко.
Да, молодцы. Они иногда отменяют решения местных комиссий, заставляют их принять другое решение. Надо поменять весь состав участковых комиссий. Их 100 тысяч человек.
А почему вас так не любят те люди, которые создают вам проблемы? Чем вы им не угодили? Вы вроде бы...
Жесткой критикой. И это дело уже много лет. не стесняясь, на заседании Государственного совета, я являюсь членом Государственного совета России, это высший совещательный орган, там все губернаторы, все ключевые министры, президент и так далее, руководители всех палат. Вот. И мы это делаем давно. Возьмите, вот, Собрание России, она всего и 8 лет. Ну что это, 8 лет. А нам 28 лет. Единая Россия тоже там лет 18, 2000 года. Ну что это такое? Коммунисты постарше. Но вы понимаете, что это страшно, когда люди еще поддерживают коммунистов. После стольких разоблачений, столько людей погибло. Ведь сегодня фермеры, это потому что отобрали землю еще в 17 году. И не дали при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе. Так и не дали землю. Сейчас мы разрешили продажа. Но видите, как издеваются. С силой у них отбирают землю. Это в Хрущевке события. Угу. Это в основном разборки из-за земли.
Я предлагаю вам поговорить немного
да о... Да другую давайте тему, да.
О той категории населения, которая, да. как мне представляется, не совсем ваш электорат.
Давайте,
потому что
давайте.
Пенсионеры в общем представлении склонны симпатизировать коммунистам, тех, кого вы так нещадно да. критикуете. Для пенсионеров у вас какой ответ? Где вы будете брать деньги на пенсии, которые не индексируют?
Может быть, это превратное впечатление... Среди пенсионеров абсолютное большинство не состояли в КПСС. Поэтому они поддерживают все партии. И мы к ним относимся с большим уважением, поскольку они, так сказать, нам создали ту страну, в которой мы живем. Пенсионеры, надо регулярно повышать пенсию. Видите, сейчас второй индексации нету. По первой там копейки дают. Надо, чтобы была забота о них, может быть, и лечение, и отдых. Где-то на селе, если живут, там дрова нужно подвести. Я очень много занимался зарубежным пенсионным законодательством. У нас мало специалистов по этой отрасли. Я много занимался пенсионным законодательством Франции, Бельгии, Италии и так далее. Вот там пенсионные кассы заботятся о пенсионере. И там можно формировать пенсию самостоятельно.
Накопительную. То, накопительную, что называется, да. у нас. И то, что да. сегодня, кстати говоря,
в ну, только-только стали делать. Только-только. А я предлагал в 2002 году. Видите, опять опаздываем на 14 лет. Ну, разве это можно?
Так как вы оцените тогда решение о заморозке очередной?
Ну, никакой заморозки. Пенсионеров не трогать. Эти все деньги накопительные продолжать, чтобы они могли влиять, и чтобы те, кто сегодня работают, имели право давать указания бухгалтерии, переводить в их будущую пенсию, накопительную часть, тот объем, который они считают нужным.
А этими деньгами должны распоряжаться государство, накопительной частью,
да.
или негосударственные фонды?
Но должна быть гарантия, что эти негосударственные фонды, они чаще всего лучше оперируют, и там больше денег получается. Но у наших пенсионеров может быть страх. Они боятся, что появятся новые пенсионные мавроди, которые деньги будут прокручивать где-то, а потом будут объявлять, что все деньги из фонда истрачены. Поэтому надо сделать так, как сделано в Европе. Жесткие пенсионные кассы, деньги оттуда никто не имеет права прикасаться. Они неприкосновенны. Люди работали, инфляция и изменение курса валют на них отражаться не должны. И, естественно, ни в коем случае не повышать пенсионный возраст. Хотя в будущем, когда-нибудь, он везде будет повышен, поскольку население же будет жить еще дольше и дольше, и людям будет стыдно уходить на пенсию в 50 лет.
То есть это вопрос перспективы, опять
перспективы,
же.
Перспективы, да. Когда
но вы нас, этого не исключили.
Когда у нас будет, допустим, продолжительность жизни 80 лет, то мужчины не захотят в 60 уходить на пенсию. Скажут, давайте до 70 буду спокойно работать. Но сейчас нельзя. Угу. Поэтому и капремонт нельзя сейчас брать. Мы слишком торопимся. С приватизацией поторопились, с капремонтом, с транспортными налогами. Почему? Потому что правительство ищет доходную часть. Как заполнить доходную часть бюджета?
Где деньги взять?
То есть? Да, и не хотят они ввести госмонополию. Это наша тема. Коммунисты переняли справедливую Россию. Жесткая госмонополия – алкоголь, табак и сахар. Это три самые потребляемые продукты.
Но это не даст необходимого количества денег.
Даст 30%.
30%
практически не обзаменим. Да. Таможня даст больше, чем сейчас. Угу. Опять можем добавить денег. И регулировать валютные отчисления за рубеж. Чем мы деньги отправляем за границу? Мы должны все оставлять здесь. И курс изменить. Что это за курс 65 там, рублей за доллар? когда реально курс должен быть один к одному, один к двум, вся в крайнем случае. Это же искусственный курс. Нам зачем такой курс сделали? Получается, латвийская валюта сильнее русской, что ли? Это же абсурд.
Вот на этой ноте про абсурд. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, Алексей Соловин провел сегодняшнее особое мнение.
Голосуйте ЛДПР номер 7.
Счастливо.
Ишки номер 7.